Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый сюжет, который мы хотели сегодня прокомментировать, касается Мосгордумы, которая на прошлой неделе приняла довольно оригинальный закон. Точнее говоря, вначале он не обещал быть оригинальным, потому что это был такой довольно банальный законопроект о внесении изменений в отдельные законы города Москвы, который изначально состоял из формальных и довольно незначительных поправок и уже прошел ранее первое чтение. А вот накануне...
Он не просто прочитал, полтора месяца назад он был внесен в Думу,
да.
но на сайте не вывешивался. Потому что второй депутат, кроме того, который вносил, забрал к себе этот материал и его изучал. Угу. И выкатили они его в том виде, в котором пропихнули, так сказать, ровно за один день до проведения голосования. И как коммунисты не брыкались против того, что как же так, мы не успели освоиться, они сказали, формально, мы полтора месяца назад, мало ли, что вы не могли прочитать, другой депутат читал. Угу. По этой причине, так сказать, вам, знаете, не положено.
Ну, я все-таки расскажу, в чем тут интрига, потому что вот в этот вот такой банальный и вроде бы незначительный формальный закон вдруг внесли достаточно существенные поправки о переводе, во-первых, депутатов со следующего выборного срока на общественную основу, и при этом второе чтение, вне очереди, назначили уже на следующий день после внесения этих поправок. Тут-то и стало ясно, зачем это все принимается, потому что уже было поздно, закон вы приняли сразу во втором чтении, причем, естественно, все 27 единороссов оказались за, ну а три голоса фракции коммунистов, которая единственной оппозицией являлась в Думе, против. Теперь дело за подписью мэра Собянина, в подписи которого, в общем, не приходится сомневаться, поскольку фракция «Единая Россия», естественно, работает на него. Смысл этого изменения в том, что...
Поэтому он вносил этот закон сам.
Он и вносил, ну, тем более. Вот, что на зарплате в Думе московской остается только председатель, его заместители, а по решению парламентариев, может быть, и руководители профильных комитетов, но это и не факт. Тут надо отметить, что Мосгордума и так является самым маленьким в России городским законодательным органом, потому что 45 депутатов на 12 миллионов жителей, это, ну, можно сказать, ни в одном регионе нет депутата, который представляет 170 тысяч избирателей. Вот. Но теперь, когда депутатам нужно будет зарабатывать себе на жизнь еще и самостоятельно, значит, совершенно... очевидно, что он каким-то реально действующим органом быть не может, потому что вряд ли депутат будет совмещать профессиональный действие еще с тем, чтобы окучить 170 тысяч избирателей. Надо сказать, что Мосгордума изначально, в лужковские еще времена, стала вот такой вот супер зауженной именно для того, чтобы депутатов можно было полегче купить. Тогда она состояла из 35 человек на то же население Москвы. И, надо сказать, эти 35 человек, там история ее изобилует скандалами, начиная с момента ее избрания, когда большинство депутатов, против большинства депутатов избиратели проголосовали против всех, и тем не менее они все равно стали заседать в Госдуме.
Затем они продлили себе полномочия на
потом, года. Потом они продлили себе полномочия на Мосгордуму. Ну, в общем, короче говоря, это какой-то фейерверк всех возможных коррупционных нарушений. Тем не менее, Мосгордума дожила вот в таком составе и была расширена до 45, аж до 45 человек, исключительно за счет включения в нее территорий так называемой Новой Москвы, которая является Москвой на сегодняшний день, надо сказать, на бумаге. Так вот, когда депутаты таким образом являются уже и непрофессиональными деятелями, то есть не получают за свою деятельность зарплату, становится понятно, что единственный способ для них прокормиться, это стать городскими чиновниками, то есть кормиться из руки администрации, ну и таким образом быть еще более ей лояльной, хотя я, честно говоря, сомневаюсь и даже задаю себе вопрос, когда это они были нелояльными, потому что более лояльного органа правительства, чем Мосгордума, наверное, еще трудно поискать, потому что еще в истории Думы Федеральной были какие-то взбрыки, связанные с различными периодами выборов. Вот в Мосгордуме такого не отмечено и никогда. Ну и для полной, так сказать, ясности надо сказать, что помимо того, что сама Дума становится непрофессиональной, в ней еще, так сказать, в этом законопроекте появилась еще расширение полномочий мэрии. То есть при ней создается новый орган, который называется Президиум правительства, и который сможет принимать правовые акты. То есть частично возьмет на себя роль парламента. Только там уж будет совсем не место для дискуссий, поскольку назначать членов президиума будет сам мэр, а не избиратели. Таким образом, система обретает логическую замкнутость, в которой фюрер, то есть мэр города Москвы, он сам же себе назначает свой президиум, а этот президиум сам же и разрабатывает те самые правовые акты, которые затем эта мэрия должна исполнять. И понятно, что в этих условиях для Мосгордумы пространство остается все меньше и меньше. Надо сказать, что вообще это один из таких довольно оригинальных городских органов или вообще органов представительных, которые постоянно урезают свои полномочия и возможности. То есть вот можно понять еще, так сказать, органы, которые расширяют или пытаются расширить свои полномочия. Мосгордума отмечена только тем, что с подачи администрации, естественно, она все время свои полномочия а, урезает, и б, как бы уменьшает свои возможности до сколь бы то ни было продуктивной деятельности. Вот по этому поводу как раз и хочется спросить мнение Александра Краснова, который в городских делах знает, от чего и почему это происходит.
Ну, во-первых, не случайно, что время для принятия этого закона, потому что заканчивается работа нынешнего состава Думы, и они для следующего состава придумывают вот такую комбинацию. Выборы, как всегда, будут носить формальный характер, и это, в этом сомневаться так и не приходится, потому что всех более-менее людей, которые являются оппозиционерами в Москве, они просто не участвуют в этих выборах, они бойкотируют их, об этом они достаточно широко заявили. А те люди, так сказать, типа Навального и другие козлы-провокаторы, которые решили поучаствовать в выборах, это Навальный, Гайдар, ермольники всякие, артисты. Угу. Эти люди при чисто формальном неподчинении мэрии, на самом деле, так сказать, заманивают людей на выборы, чтобы они, так сказать, хотя бы формально, так сказать, появился кто-то, больше 10-15%, интересно, как у них это получится, и проводится вот это мероприятие. Значит, сам по себе закон приводит эту систему, как ты ее назвал, встроенную, именно в соответствии с фашистскими требованиями организации общества. Потому что в отличие от демократических систем, когда выбираются представительные органы власти, здесь представительный орган власти, не выбирается, он фальсифицируется, эти выборы, причем на всех стадиях, начиная там сбора подписей, там выдвижения, заканчивая подсчетом голосов. И кроме всего прочего, конечно, выставляются в такое условие, когда на общественных началах можно работать, исключительно люди, которые в бюджетной системе города Москвы занимают какие-то позиции. Ну, например, так сказать, вот по Пресненскому району, который я хорошо знаю, выдвигается руководитель 220-й поликлиники, который перед этим подчинили все остальные поликлиники района. То есть фактически райздрав. Но под, так сказать, такой соус о том, что врачи у нас люди хорошие, задача благородная, так давайте выберем ее. И она вполне обоснованно сказала, что я готова поучаствовать в этом фарсе, особенно если мне из бюджета будут нормальные деньги, и я как буду нормально работать, чувствовать себя в обойме «Единой России». Но я и так зарабатываю и подворовываю денег на своем посту значительное количество, и меня как бы оклад депутата городской думы не устраивает. Она очевидно говорит о том, что я бы хотела сохранить свою позицию. Депутатам хорошо, я раз в месяц буду приезжать, значит, на собрание, как это, кстати, этим законом устанавливается, на полчаса, и буду голосовать за все, что скажет московская мэрия. Я готова выполнять эту функцию. Но при всем при этом дайте мне возможность зарабатывать на жизнь хорошо. Я хочу остаться руководителем этой поликлиники, которой подчинены все поликлиники района, для того, чтобы я чувствовал себя уверенно на такой двойственной позиции. Это как бы вот приводит к результату. Причем мотивацию, которую произносили нынешние депутаты при проведении вот этого безобразного фашистского акта о ликвидации представительной власти в городе Москве, была приблизительно следующая. Ну, мол, давайте экономить деньги, это известная фенька, Почему-то экономят не на мэрии, а экономят не на судьях, а экономят на представительным органам власти. Mm-hmm. Речь сводилась к тому, что все законы, в общем-то, в Москве приняты. Все нормативные акты есть. И, в общем-то, делать особо нечего, и поэтому можно раз в месяц собираться и действовать. Значит, я не говорю о такой мелочи, как половину работы Московской городской думы, по моим понятиям, должна занимать такая деятельность, как рассмотрение, утверждение и формирование бюджета города Москвы.
Ну да, это самое главное, собственно, деньги-то куда будут идти.
Которые, на секундочку, представляют собой, если говорить о городских образованиях, то делят первое, то второе место с Нью-Йорком по своей mm-hmm. величине. То есть сам по себе бюджет колоссальный по деньгам. И бюджет крайне неэффективный, мы точно знаем, как он разворовывается. Тем не менее, Московская городская дума, которая должна заниматься этим самым бюджетом, она им не занимается в том объеме, в котором надо. Это та вещь, которой половину своего времени, годового, так сказать, в течение года, она должна заниматься. Все остальные акты, которые принимает Московская городская дума, я сейчас не говорю о их качестве, не говорю, так сказать, о степени дурости, вот эти законы о топоте котов известные и другие смешные законы, которые Московская городская дума принимает. Все это ерунда по сравнению с бюджетом. Бюджет — это вот реальные деньги. Более того, мы прекрасно знаем, как он пилится. Так сказать. Значит, ситуация заключается в следующем. Каждый раз та самая медицина, которая сейчас выдвигается в депутаты, выдвигает завышенные требования, сильно завышенные. В открытии о том, что давайте медицину профинансируем, им закладывают в бюджет эти деньги. Они их получают в виде записи, бюджетной росписи на год. И доблестно в течение года не расходуют. Не просто не расходуют, они расходуют на 70%. То есть на 30% расходуют, на 70% нет. К концу года руководитель города, мэр, говорит, ну раз вот такая экономия произошла, то вот эти деньги, которые на медицину, так сказать, мы предоставляли возможности, но они медицине не понадобились. Давайте-ка они попадают в мой резерв, и я их, так сказать, израсходую на монорельсовую дорогу, на парки, скверы, на церетели, на все что угодно, на плитку, на любые другие надобности, которые созрели в мыслях, так сказать, у московской мэрии, включая так и финансирование Крыма там, или какие-то левые операции. И все это производится вот из этих денег. Причем это повторяется ситуация из года в год. Каждый раз руководитель медицинских учреждений Москвы прекрасно знает, что такая фенька будет сделана, с ним это предварительно проговаривается. И каждый раз депутаты покупаются, они тоже все это прекрасно знают, но они специально закрывают глаза. Они покупаются на эту удочку, и каждый раз проводится вот такое мероприятие.
Ну да, это накатанные уже...
Накатанные схемы. Это одна из накатанных схем. Одна из накатанных схем, их достаточно много, они существуют. И человек, не подготовленный, так сказать, неожиданно прочитавший бюджет, я думаю, что будет испытывать чувство когнитивного диссонанса. Я никому из наших слушателей не рекомендую читать бюджет. Потому что можно просто сдвинуться головой. Потому что если когда ты находишь такие разделы, которые никаким боком никуда никак не влезают и вообще финансироваться не должны по определению. Особенно это связано якобы научные разработки московской мэрии, якобы экология Москвы, якобы, так сказать, какие-то внедрения умного транспорта, там еще что-то. Вот все это носит характер феерический. Это такая фантастика, баснословные какие-то вещи. И когда их читаешь, то просто можно подвинуться башкой. Потому что на самом деле, в Москве надо много чего менять. И если говорить о Московской городской думе, то, конечно, эта Московская городская дума должна была бы принять другой устав. Повышалась бы ее роль, повышалась бы ее статусность. Она применяла бы приоритеты в своей работе именно на рассмотрение бюджета в первую очередь, и многие другие вещи во вторую и в третью. Во-вторых, конечно, в Москве надо менять закон о местном самоуправлении и передавать колоссальное количество полномочий, которые сосредоточилось в Московской мэрии и частично в Московской городской думе, передавать вниз в районы, которых аж 100 штук, в которых существует одновременно так и управа, и одновременно муниципалитет. Эта двойственность должна быть уничтожена, и они должны быть сведены в один орган местного самоуправления. И туда должны быть переданы и полномочия по кадрам, и по финансовым вопросам, и многое другое. В-третьих, что принципиально важно, так сказать, в области бюджета, конечно, он должен быть поделен на две части, имущественную и административную. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы эти деньги, которые собираются на медицину, о которой я говорил уже, на полицию, на уборку мусора, на там, скорую помощь, на образование, на прочие вещи, чтобы вот эти деньги, которые собираются из налогов, из сборов, чтобы они уходили на якобы развитие городских структур. По самыми благими названиями, связанные с канализацией, с телефонией, с водоотводом, так сказать. Вот это совершенно другая часть. А та часть, которая имущественная, то есть это деньги за аренду, все прочее, основная, за аренду земли и недвижимости, которая принадлежит Москве, а это приличные деньги. Эти деньги должны расходоваться как раз на канализацию, на водосток, на развитие дорог и развитие другой имущественной инвестиционной деятельности в Москве. Излишки этих денег должны дополнять административную часть. Вот не должно быть перетекания из административной в имущественную, а наоборот, оно должно приветствоваться. Во многих цивилизованных странах, ну, например, в Германии, это просто принято федеральным законом. Прямой запрет. У нас же, так сказать, этот бюджет, так сказать, он постоянно деньги изымаются. Значит, люди платят налоги и другие сборы для того, чтобы содержать муниципальных служащих, чтобы они, так сказать, обслуживали город. А эти деньги вытягиваются. Вытягиваются и расходуются в ложные проекты, в которых легко отмывать деньги. Смысл такой, там сугубо имущественный. Более того, если говорить о каких-то реперных вещах, я в последнее время в интернете часто встречаю проплаченные статьи, их очень много, и видно, что туда пошли большие деньги из московской мэрии, которые рассказывают о том, как стало хорошо в Москве, как построили какой-то парк, как где-то что-то покрыли плиткой, как перенесли знак с одного места на другой, и появилась велосипедная дорожка на расстоянии 5 метров, и розовые сопли радостные, эти телячий восторг по поводу всего происходящего, расписываются блогерами платными, всякими зялтами, всякими этими максами, кацами, так сказать. Ну и не с числа, их достаточно много, они проплачены, так сказать, их видно в интернет-сфере, так сказать, они все просматриваются. Я должен заметить, что не это является главным. Не это. Принципиально важным, так сказать, является в Москве, что касается транспорта, это строительство новых дорог и туннелей. В частности, до тех пор, пока не сделают, не расширят Ленинградскую дорогу, Ленинградское шоссе от Кольцевой до Химок, нельзя говорить о решении хотя бы части транспортных вопросов. Пока не будет сделана развязка, это опять же, я говорю о маленьких вещах, это всего 3 километра. Когда не будет сделана дорога по Можайскому шоссе от Кольцевой дороги до развилки между Можайским и Минским шоссе, нельзя говорить о том, что у нас на запад можно выехать, как бы ты ни строил рядом платных дорог, какое количество. Пока не замкнуто будет бульварное кольцо и не запущено в одну сторону, чтобы оно носило опорный характер, мы не получим ту радиально-кольцевую структуру, ради которой в Москве строилась вся система, и которая сейчас действительно не работает, это приводит к колоссальным пробкам. Это только одна часть. Одна часть транспорта, и можно расширять ее до бесконечности, она достаточно обширная. Что касается строительства, в Москве должно быть запрещено жилищное строительство. Вот просто запрещено и точка. И на территории Москвы жилищное строительство производиться не должно. Реконструкция – да, реставрация – да. Значит, ну никакого жилищного строительства не надо делать до тех пор, пока инфраструктура города не догонит то, что уже построено при Лужкове. Оно построено в таких объемах, это превышает то, что было при коммунистах, которые, как нас известно, угнетали, да? И вот эта структура не догоняет. И пока она не догнала, а под инфраструктуру я имею в виду детские сады, школы, те самые парки, дороги, здания судов, полицейских участков, жилищно-коммунальная схема, водоотвод, который заливает каждый раз туннели в Москве. Вот все эти вещи должны быть сделаны. Только после того, когда они сделаны, а это, скорее всего, займет 5-10 лет для того объема, в котором существует Москва, можно ставить вопрос, еще не факт, что положительно он будет решен, о том, что можно бы где-то на территории новой Москвы что-то достроить, когда уже там готова инфраструктура. И под это дело проводить нормальные конкурсы, так сказать, и все такое. И таких позиций, о которых я говорю, так сказать, их десяток в разных видах деятельности, связанные с образованием, которые носят чудовищный характер сейчас. Люди мучаются просто объективно. Я думаю, что вот наши форумчане в курсе этой темы. У всех есть дети, внуки, или если нет не у них, то есть у их товарищей. В Москве родители, которые беспокоятся об образовании своих детей, хотят, чтобы они поступали в лучшие вузы мира, не могут найти школу, в которую обучить ребенка. Вот просто объективно. Вот у тебя есть деньги, много денег. Значит, школы в Москве такой не существует. Это просто объективный факт, который вот к нему приплыли. И люди, в общем-то, с большими кошельками, я уже не говорю о малоимущих, это отдельная тема. Люди с большими кошельками не могут в Москве найти школу, которая бы соответствовала уровню обучения тому, который на самом деле в современном мире представляет интерес, чтобы потом люди вышли на нормальную работу. Что касается здравоохранения, вот та система, когда все поликлиники стянули в один узел и забюрократизировали все до предела, тоже никуда не годится. С образованием ведь тоже швах. Я уже не говорю о всяких там мелочах, типа что наркотики для безнадежных больных, так сказать, не могут получить, стреляются адмиралы там. Причем не один, уже три. Уже три так сказать, генеральско-адмиральского уровня в последнее время только человека застрелились из-за того, что из-за нетерпимых болей, которые из-за того, что они не могли получить соответствующую лекарственную поддержку. Причем не в хосписах, а в домашних условиях. Это генералы стреляются. Что надо говорить о нормальных людях? И вот эта ситуация, она носит циклопический характер по своему размеру. Она ужасная. И фашистская система управления городом, которая была создана при Лужкове и теперь получает законодательное подтверждение, она не вытянет эту задачу. Вот объективных свидетельств о том, что она может вытянуть, она может пускать только пыль в глаза. Это могут быть только торжественные парады нюрнбергского свойства и крики «Крым наш» или там «Москва наша» или что-то, но не сверх того. Ни одно разумное решение через московскую бюрократию в данный момент пройти не может. Вот моя точка зрения.
Ну, это связано в первую очередь как раз с того, с чего мы начали. Это с том, что в городе фактически отсутствует представительская власть. Надо сказать, что эта представительная власть, она со временем Моссовета, который, напомню, составлял свыше 500 депутатов, да, для того же объема города, последовательно... так сказать, обрезалась при помощи Лужкова и его, так сказать, различных указов и прочих мэрских действий, вот до уровня сначала Московской городской думы, у которой, в свою очередь, как мы видим сейчас, еще обрезаются дополнительные полномочия и вообще возможности для какой-либо деятельности, даже если бы она захотела это сделать, что уже при таком ее численном составе и...
Зато есть электронные референдумы.
Вот. При электронном референдуме я как раз отдельно хотел сказать, потому что, ну, во-первых, чтобы закончить с Думой, вопрос с местным самоуправлением в Москве со времен Лужкова так и не решен и не поднимался. Надо напомнить, что Москва и Санкт-Петербург являются двумя городами, которые фактически лишены местного самоуправления. Потому что у них местное самоуправление сводится к формальным вот этим муниципалитетам, которые не обладают ни полномочиями, ни финансами реальными, никакими. А все остальное ведется исключительно по вертикали управления мэрии, префектуры, управа. То есть назначенными чиновниками.
При всем при том, что одновременно управа сильно поражена в правах против того, что вот когда я был руководителем управы, префектуры тоже отобрали полномочия и собрали их в центр. Ну, в частности, по жилью, например, по распределению учета жилья. Потому что это лакомый кусок, так сказать, его из префектуры просто тупо забрали. То, что связано с землей, многие позиции и все. То есть, фактически происходит стягивание власти в одну точку, где фюрер вместе со своим президиумом, который пишет законы. И они, значит, являются полновластным, так сказать, распорядителем всех ресурсов от того, как левая нога захочет. Что, естественно, приводит к системе нарушений.
Ну и в качестве бантика на всей этой системе действительно существуют вот эти вот запущенные программы электронных референдумов под названием «Активный гражданин», в нескольких из которых я уже успел поучаствовать, просто из любопытства, для того, чтобы понять, что это такое, и понять, насколько извращена идея прямой демократии в ней, то есть как бы отрицательный пример, который полезен для того, чтобы создать положительный. Так вот, главная и отрицательная часть его состоит в том, что все те жизненные вопросы, о которых ты только что говорил, они на электронном референдуме даже и не поднимаются. И вообще их невозможно поднять, потому что на электронном референдуме в том виде, в котором он существует в Москве, невозможно задать никакой не вопрос. Можно ответить только на тот вопрос, который тебе задает власть. И плюс говорит, что у нас электронные референдумы существуют. Вот видите, у нас программа «Активный гражданин», в ней участвует столько-то тысяч, сотен тысяч или миллионов граждан.
Мы сами, кстати, и считаем.
Да, мы сами, кстати, и считаем, как они, решения, которые они принимают, и граждане никогда не смогут их проверить. Но на всякий случай гражданам не задают всякого рода болезненные вопросы, типа того, что нужна ли Москве программа строительства 200 Гундяевок. Ну вот нет такого вопроса на электронном референдуме, и все. Протесты граждан есть, как только где-то в очередном районе ее задумают создать. А вот референдума по этому вопросу, в принципе, нет. Да?
Не это поэтому... как стала известная актриса по этому поводу. Жопа есть, а слова такого нет.
Да, 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 да. Вот, вот то же самое и со всеми остальными вопросами, которые ты поднимал. Потому что, в принципе, за дефектом полномочий Московской городской думы и при условии, что эта дума теперь перешла на, так сказать, общественный, вернее, перейдет на общественный характер работы, встает вопрос, ну а что бы тогда те вопросы, которые выносятся на рассмотрение Мосгордумы, не дать решать самим избирателям, тем более, что задана система электронного референдума. Вот этой самой позиции «активный гражданин». Вот ты, отлично. Давайте аннигилируем Мосгордуму, и вместо нее пусть активные граждане решают эти вопросы на референдуме. Только прозрачном референдуме, чтобы было ясно, кто подсчитывает, каким образом распределяются голоса, и главное, кто ставит эти вопросы. Вот это все вместе, которое могло бы наладить систему реальной законодательной власти в Москве, власти, зависящей от самих горожан. Вот этого всего не существует. Причем наличие самого вот этого электронного референдума «Активный гражданин» лишь еще раз доказывает нашу идею о том, что это вполне возможно на сегодняшнем этапе развития техники и на сегодняшнем этапе обладания коммуникационными средствами граждан. То есть, если существует несколько десятков тысяч или сотен тысяч граждан, то заведомо больше любого состава Мосгордумы, которые считают нужным принимать участие в решении тех или иных проблем города, то спрашивают, почему им тогда не дать право принять решение по тем самым насущным вопросам, которые этот город действительно беспокоит. Надо ли расширять эти дороги или не надо? Надо ли вести жилищное строительство или не надо? Надо ли объединять поликлиники в укрупненные эти центры или не надо их объединять в укрупненные центры? Это все вещи, которые понятны.
Причем укрупняют не только их. Так ведь, укрупняют ЗАГСы, укрупняют социальные службы. Все под любым соусом проводятся, так ведь, укрупнения. И человеку неудобно объективно по целому ряду причин. Вот, что касается центров, то их просто тупо ликвидируют в тех местах, в которых они были. И доступ людей до, так сказать, военкоматы. Так сказать. Существует колоссальное количество структур, о которых не говорят. Эта тема не обсуждается в обществе. Она не поднимается, как будто ее нету. Хотя на самом деле так сказать, реальный урон для жителей, как раз вот та самая доступность власти, о которой столько ведется разговоров, она ухудшается. Причем ухудшается каждый год и семимильными шагами.
Ну, не говоря уже о том, что эта тема реально интересна для всех жителей, потому что они в этом, собственно, и живут, и от этих законов они же и страдают, или же, наоборот, должны получать какое-то удовлетворение и разрешение их собственных проблем. То есть то, что власть не делает этих шагов, хотя имеет все инструменты, необходимые для этого в своем распоряжении, что, собственно, и доказывает вот эта вот программа «Активного гражданина», это же лишний раз подчеркивает характер власти. То есть это не вопрос возможностей или невозможностей, это вопрос ее политической воли.
Да, неоднократно наши политические оппоненты говорили о том, что это невозможно провести. Угу. Вот этот аргумент, он сейчас вышибается. Он объективно можно.
Тут можно.
Есть результаты какие-то, сотни тысяч, есть. И если бы были интересующие вопросы, смею уверить, что это были не сотни тысяч, а может быть миллионы голосующих.
Естественно.
Более абсолютно того, нормальная вещь, даже тот человек, который не располагает доступом в интернет, если вопрос сильно интересует, он найдет вариант, как выйти или на работе, или подойти к товарищу, или к соседу, или как, и сказать, слушай, я хотел бы, вот этот вопрос меня сильно беспокоит, я хотел бы поучаствовать в этом голосовании, зарегистрироваться и проголосовать. Или этот вопрос меня не интересует. Я не хочу голосовать. Тоже ответ. Тоже. То есть, на самом деле, система оказывается вполне работающей. И здесь наши политические противники подставились. Они как бы за нас провели доказательства того, чего мы даже среди своих союзников с трудом пропихивали, если ты помнишь.
Да, 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 совершенно верно. Вот в результате чего была создана демонстрация. Я думаю, что те, кто создавал эту систему, не создавали ее с целью демонстрации того, о чем мы с тобой говорим, а хотели лишь создать вот именно такой декоративный бантик, как бы флер демократии на...
Ну, называю, сейчас такое умное слово есть «симулякр».
Да,
симулякр прямой демократии. Вот это как раз да. Симулякр.
Да. Вот. Но, тем не менее, этот симулякр доказывает, что прямая демократия не только возможна, это вообще вопрос сегодняшнего дня. Вот. Против чего, естественно, идет все то развитие представительной власти в городе Москве, о котором мы только что сейчас говорили.